Москве 15:08. Вас приветствует программа «Фискал». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в студии действительно Александр Починок. Здравствуйте, Александр Ильич.
Добрый день.
Мы сегодня обещали рассказать о налогообложении в Японии.
Конечно.
Вся проблема в том, что мы о Японии еще ни разу ничего не говорили, поэтому начинать надо будет с самого начала. Еще как только солнце взойдет над этой страной.
Там оно первым восходит, так что...
Да. Практически от сотворения мира. Но прежде чем мы приступим, во-первых, скажу, что мы сегодня будем разыгрывать книжки. Романы и романы Сенчина, что само по себе прекрасно. 6 у нас книг. И я могу прямо сразу задать вопрос, если вы не против, чтобы сразу люди стали отвечать. Причем я вам предлагаю просто вспомнить. Не надо нигде ничего искать. Назовите литературный персонаж, персонаж русской литературы, который сыграл замечательный артист Тосиро Мифуне. Персонаж русской литературы, ну, скажем так, в той ленте было вполне конкретное соответствие персонажа. Пришлите, пожалуйста, одну фамилию, русскую, разумеется, фамилию, персонаж русской литературы, чтобы угадать этот самый, эту самую роль японского артиста. Получите за это книгу Романа Сенчина. Ну так вот, возвращаемся к нашей истории. Прежде чем мы перейдем к японской истории, вы хотели ответить на вопрос, пришедший к передаче.
Потому что пришли вопросы, и вопросы очень интересные. Особенно интересный вопрос про базовый доход. Гражданин Починок, если вас поймают японцы, заставят кричать «Бонзай», что вы на это скажете? Вы знаете, моего деда пытались поймать японцы и заставить кричать «Бонзай». В итоге у нас лежит замечательный, в семье уже много десятилетий, кортик японского морского офицера.
Неужели отнял?
Пришлось для этого ликвидировать указанного морского офицера. Это была русско-японская война. Вот такая была история. Так что тут вопрос такой. Вот в последнее время в Европе набирает обороты движение за введение unconditional basic income.
По-русски,
Швейцария,
пожалуйста.
Сейчас я скажу по-русски и на всех других языках. В Швейцарии эта инициатива даже уже будет вынесена на голосование. Не могли бы вы рассказать, в чем смысл, плюсы и минусы этой идеи? Так докладываю. Дело в том, что на самом деле вот эта идея базового дохода без всяких условий, гарантированного дохода каждому человеку, она очень-очень старая. И она тихо-тихо ползла через средние века, 18 век, и все было бы ничего, если бы у нее не появилось очень много сторонников. Идея простая. Вот вдумайтесь. Государство, оно неэффективное. И если мы будем определять, сколько кому давать, пособие по безработице, пенсии, социальные какие-то выплаты, мы замучаемся. Вот. А вот главный идеолог этого подхода, Андрей Горц, он, опираясь на Лока, он идет от Лока, права на жизнь, на свободу, на собственность, в связи с этим он говорит, давайте так, каждому дадим денег. Вот определим, сколько мы можем дать денег, и каждому дадим, без всяких условий. И все будет замечательно. Вот представляете?
Представляю. Вот сегодня я прочитала, если поделить все деньги, выделенные на Олимпиаду, на 140 миллионов человек наших,
да,
то каждому достанется по 4 миллиона.
Не, ну,
отличная жизнь же будет.
Не по 4 миллиона, это они загнули, к огромному сожалению, там по 4 тысячи, но не в этом дело. А тут никаких потерь, деньги сразу. И не случайно только что огромный грузовик с мелочью выехал к зданию швейцарского парламента и вывалил эти 16 тонн мелочи почти на 400 тысяч долларов прямо на мостовую, и они их метлами, лопатами разбрасывали. Вот так вот. Каждому нужны деньги, чтобы все могли нормально жить.
Ну так от этого же поднимается покупательная способность,
да,
и все начинает цвести.
Да.
Правильно?
Удельные расходы низкие, причем они утверждают, что от этого люди работать не перестанут, потому что проводили эксперименты, и выяснилось, что 5% людей только меньше работают, если получают такое фиксированное пособие. И причем они доказывают так, что сейчас нужно, в принципе, для того, чтобы прокормить себя в мире, работать 1600 часов в год. А если все будет у нас справедливо, избыточных расходов на государство не будет, то нужно работать всего 1000 часов в год, 20 тысяч часов, 20-30 тысяч часов в человеческую жизнь. И все будет великолепно. И все было бы хорошо, если бы, к сожалению, не выяснилось, что все социалисты-утописты, все Сен-Симоны, Фурье, наши варианты, со всеми вот подобными прекрасными идеями всегда заканчивали очень и очень плохо. Потому что, увы, никто не гарантирует, что вот государство, которое попробует это ввести, а это пробовали чуть-чуть, это пробовали чуть-чуть в Канаде, это пробовали сделать в Нигерии, у них был такой эксперимент. Так вот, если это сделать в более-менее серьезной стране, то как вы будете отстреливать людей, которые будут проникать на вашу территорию, чтобы там жить? Вот если швейцарцы ведут выплаты по 2000 евро на человека, а сейчас там миллион иностранцев, я не знаю, весь мир туда постарается протиснуться. Так? А если вести это на всей земле, то где же найти столько денег? На Луне, что ли? И возникает вопрос, действительно, а зачем тогда работать, если тебе гарантирована сумма денег, достаточная для существования? И возникает еще такая деталь. Всем-то деньги достаются поровну, а цена вопроса, демонтаж государства как такового, а что делать, если надо вести войну? А что делать, если нужно делать операцию кому-то? Тут уже системы страхования нет. Это надо самому платить, а если у тебя на это нет денег? А что делать, если ты хочешь получить образование? А тут уже бесплатного образования быть не может. Мы государство демонтировали как таковое. А что делать, если надо строить какие-то дороги государственные именно? Это может получиться только действительно в стране безумно честной, в стране, где все граждане сознательны до предела, в стране, где никто не отказывается платить налоги, потому что придется собирать очень много, и так далее, и так далее, и так далее. Мне скажут, а это было на Аляске. Так, ну, правильно. На Аляске что-то подобное было реализовано, но там были нефтегазовые доходы. Мы уже с вами разбирали этот случай. Для любителей статистики после позапрошлой передачи скажу, что в прошлом году раздали по 878 долларов на одного коренного жителя в качестве дохода вот, нефтегазового комплекса Аляски. И на них не проживешь. А когда посчитали, сколько же нужно для того, чтобы жила Америка, то там нужно таким образом раздать 6,3 триллиона долларов на минуточку. Вот этих денег никак не найти. Поэтому идея красивая, но идея нереальная совершенно.
Просто банально не хватает денег и сознательности.
Банально не хватает денег и сознательности, и нет никаких стимулов дальше для развития. Потому что когда всем не то, что бананы, а все, что хочешь, бесплатно достается, то что же делать? Не получается развития никакого.
А включаешь, не работает.
Не работает. Так вот, тогда вернемся к Японии. Все-таки.
Давайте.
Вот вы знаете, честно говоря, я на японскую налоговую систему обращал очень мало внимания. Они как-то в основном описаны на японском языке, они как-то не затрагивали континентальную Европу, большим и вообще никаким японистом я не являлся. Но оказывается, там, помимо того, что японское чудо, которое было вот совсем недавно, 50-е, 70-е годы, там было очень много интересного. И там были совершенно необычные налоговые системы. Почему? Вот давайте смотреть. Итак, мы открываем с вами предыдущее, предпредыдущее тысячелетие и обнаруживаем, имеется в наличии Япония, рядом Корея. Рядом Китай с двумя крупными государствами, от которых они что-то пытаются перенимать. Появляются первые деньги. Где-то 4 век уже уже какие что-то похожее на деньги есть. Сейчас меня начнут поправлять. Да, действительно, монета, как монета, была завезена в 7 веке в Японию, согласен, из Китая. И, кстати, она не была круглая, она была овальная, она была прямоугольная, и действительно, ну, она уже тогда была, вот почему появилась иена, потому что когда она стала круглая, иен, она стала иеной. Так вот. Но все равно что-то похожее на деньги уже появилось.
Ну, и... то есть она функцию-то денег выполняла,
конечно,
вот эта овальная,
конечно, конечно,
штука?
Значит, овальная, сначала овальная, потом круглая, выполняла функцию денег, а до этого были псевдозаменители денег. Где-то, говорю, век 4. Но наступает постепенно век 7. Так? И приходит новый император. Как всегда, когда перед тем, как происходит преобразование, ищи революцию. Были диктаторы Сога, и вот приходит к власти, свергнул вот эту вот диктатуру оппозиционера, он стал императором Катоку, так, и он приходит в 645 году к власти. Так. И у него вопрос интересный. Как управлять страной, как собирать деньги и как наводить новый порядок? Так вот, в следующем же году, когда он пришел к власти, он говорит так, частная собственность на землю отменяется, так, вводится государственная собственность на землю, так, да, действительно, часть земли выделяется дворянству по его положению, потому что нельзя уничтожить всех дворян, у него будет плохо. Вот, по родовитости, по социальному положению он дает что-то дворянам, но большую часть земли он дает крестьянам. Он вводит административное деление, делит Японию, и на возделание земли выделяет участочки. Так? И в связи с этим он вводит новые налоги, они очень интересный гибрид. Они земельно-семейные, получается. Почему? Потому что он сразу ввел общевойсковую повинность, один реестр, семейный реестр, учет всех семей в Японии и налоговый,
ну, в
реестр.
России, я, насколько
вот
помню,
я тебе,
было, да?
Иван Иванович Иванов, выделил твоей семье участок земли, так? Вот, за это ты платишь соответствующий налог. Поэтому я говорю, это гибрид получается земельно-семейного налога. У нас это была бы просто барщина либо оброк, а там все-таки, так как было немножко влияние Китая, там очень хорошо он поставил учет. И поэтому у него действительно были твердо определены денежные суммы, которые должны были платить. Вот тут он И вот в итоге он провел очень интересные реформы. Это их называют в Японии это реформы Тайка. Так? Но если бы это закончилось так, то было бы не так интересно. Но они начали дальше активно менять правовую систему.
Подождите, подождите. Да. Вот в тот момент, когда часть земли раздают дворянам, они это получают как бы за то, что они дворяне.
Конечно.
И они на эту землю не возделывают. Кто ее возделывает?
Нет. А у них есть крестьяне, которые возделывают. Еще раз тогда.
И эти крестьяне в собственности дворян?
Конечно.
Или они кто? Или они арендаторы?
Крестьяне есть разные. Вот давайте тогда, раз мы чуть-чуть перескочили, попробуем это еще раз. Вот смотрите. Итак, у нас из Китая заимствованный принцип государственной собственности на землю и принцип Катикамин. Так? То есть вся земля принадлежит императору. Так вот, есть везде чиновник, и выделяется, вот, Кати, что такое? Это именной надел кубунден, который дееспособному гражданину дается на, не в собственность, на одно поколение взамен на уплату налога. Это первый вариант надела.
То есть, если у меня нет надела, я не плачу налог?
Нет, конечно, нет. Конечно,
понятно.
Но
так.
Ты сам прибегаешь, чтобы получить, потому что иначе землю нигде не возьмешь, она государственная. Дальше. Есть второй вариант надела. Должностной надел.
Угу.
Вот выделили опять по должности.
Угу.
Дальше. Есть ранговый по твоему званию дается. Третий вид. Четвертый вид. рабочие наделы, которые выделялись а тем, кто выполняет определенные виды работ. Дальше, за выслугу лет, так, заслуженные, вот ты заслужил, получил. Дальше были наделы дарственные, тебе могли подарить, император мог подарить. Были ведомственные, потому что раз из Китая что-то взяли, то это значит, начали размножаться чиновники. Чиновники формируются в ведомство, у них тоже появились свои участки земли. Потом, естественно, дали монастырям и дали святилищам. Так? Вот. И если ты... Значит, просто не подчиненный никому человек, то ты идешь и берешь, просишь, добрый человек, так называли добрые люди, Рёмин, он может получить этот именной надел, но ты должен сначала прийти и зарегистрироваться. И дальше у тебя возникнет налог. Дальше. У аристократии есть свое зависимое население. Так, вот.
Но причем оно просто не исторически так сложилось, да, на этой земле оно жило. Так,
мало того, что исторически сложилось. Вот они это все переписали и переучли. Причем вот зависимые люди, это подлые люди по их определению. Они принадлежат, вот семена, они принадлежат императорской семье, они принадлежат аристократам, монастырям или святилищам. И они обрабатывают вот эти участки.
Можно ли сказать, что система крепостной России, вот система, как это называется, принадлежности крестьян в России, вот есть там государственные крестьяне, есть частные крестьяне, и есть какие-то свободные крестьяне, которые вроде как на земле работают.
В России было свободных крестьян очень мало,
да,
а но в Японии
на
было
были.
Довольно много. Но тут действительно вот такой микс из тех, кто практически являлся рабами, и тех, кто свободные люди. Так? Но во всех случаях в России такого не было, как в Японии, что вся земля была собственностью императора. Так? Вот. И это основание для того, чтобы люди сами приходили и просили взять с них налоги. Не хочешь, иди помирай, практически получается.
А, то есть получается, что можно не нанимать огромную армию людей, которые будут эти налоги выбивать. Получается так? Люди сами бегут и платят за землю.
Значит, армия людей все равно возникла, но их труд был достаточно легкий. Потому что, опять-таки, земельный надел дается на одно поколение, сумма определена, и вот когда помирает глава семьи, надо снова проситься, просить и перезаключать договор. Чиновник нужен для того, чтобы определить сумму налога с этого участка. Но, опять-таки, еще раз говорю, там этим все не закончилось. А дальше они начали писать правовую систему. И через полсотни лет после реформ Тайка появился кодекс Тайхо. Великое сокровище.
Ну, скажите год, чтобы мы как-то ориентировались.
Это начало 8 века. Это 701 год. Вот юристам...
Давненько.
Да, ну, давненько, да. Это император Маму. Он дал команду. И вот ту систему, которая вот 50 лет выстраивалась, оформили юридически. Очень интересно его почитать. Довольно большой документ, 3 разделов. Там четко прописано, что такое надельная система. Правда, из него мы узнаем, что это от Бога, это действительно вот так вот есть император. И
просто так мир устроен.
Мир устроен, и все действительно ему должно принадлежать. Так, там написано о том, что чиновники тоже это неотъемлемо совершенно, и права и обязанности их прописаны детализированнейшим образом, что они имеют право, на что они должны, как их надо почитать, чтобы, не дай бог, не то что преступление, по этой системе документов плохо посмотреть на чиновника нельзя. Так, там очень жестко было показано, что вот эта вот аристократия и чиновничество – это совершенно другие люди. Так? А есть еще и просто рабы, которые не совсем люди. Но, опять-таки, аристократия, она вся зависимая. И там вот 9 раздел про вот эти наделы. Это такой микс налогово-земельной системы. Вот там очень интересно. Значит, начинается с самого низу. вот этот вот раб государственный или свободный мужчина, они мог получить 12 соток земли. Угу. Вот это, Япония сама по себе страна небольшая, вот 12 соток земли, это еще считался, ну, довольно приличный надел.
Это на прокорм одного человека или семьи?
Это главе семьи, но дальше идет количество душ. В семье могло быть несколько душ мужского пола, так?
Ну, кто женский не считает, как у всех, да?
Не-не-не-не. Женщина может существовать. Почему? Потому что если эта женщина одна, свободная женщина, ей дается 2/3 надела, ей давалось тогда 8 соток. Так? Вот. А если это раб не у императора, а частный, то ему давалось 4 сотки земли. Так?
То есть хорошо быть императорским рабом.
В этом смысле да. Но это я даю средние цифры, потому что там прописано очень подробно, в зависимости от того, сколько земли в данной местности. Острова там совершенно неравнозначны, некоторые вообще утыканы горами. А продуктивность земли на севере похуже, на юге
получше.
То есть
это тоже учитывалось?
От этого учитывалось, от этого тоже зависели величины раздела. Я даю в среднем. И дальше был четко прописан зерновой налог, и еще давался маленький-маленький привет Хрущеву, приусадебный и садово-огородный участок.
Ах,
об
вот оно что!
Дальше.
Интересно. Ну, я очень рада за японских женщин 8 века. Мне кажется, что им все-таки повезло относительно других стран. Мы послушаем, чем там, как там дело развивалось. Налогообложение в Японии — сегодняшняя тема. Никуда не уходите, мы скоро вернемся после новостей.
Фискал. Эхо Москвы и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15.35, это программа «Фискал», налогообложение в Японии. Сегодняшняя тема, вопрос тоже был про Японию. Ольга Журавлева, Александр Починок в студии. Я сразу хочу покаяться. Я хочу покаяться, потому что наши мудрые слушатели нашли два русских персонажа, которые можно идентифицировать с японским артистом Тосиро Мифуне. Мы взяли первых шестерых, которые ответили либо так, либо эдак. То есть все равно тут любую фамилию, которую назвали, любое имя, которое назвали, было признано правильным. Итак, действительно, Парфен Рогожин играл в «Идиоте». И действительно, Ваську Пепла играл в «На дне». Вот про Ваську Пепла я как-то не подумала, что это тоже, в общем-то, русская фамилия, можно так сказать.
Ну, столько за свою жизнь сыграл, и таких ролей, что...
А Куросава столько великой литературы перелопатил, прямо скажем. Я уж не говорю про то, что Тосиро Мифуне играл Макбета в «Троне в крови». Но, тем не менее, спасибо всем, что вы быстро, оперативно вспомнили свой любимый фильм и назвали персонажа. Книги Романа Сенчина, там два разных романа, но вы выберете уже у референтов, получат следующие граждане. Кто быстрее всех ответил? Алексей 0490, Александр 1250, Виктор 2024, Марина 9414, Ольга 0145 и другая Ольга 3647. Сегодня 6 книжек, 6 победителей. Очень здорово, спасибо всем. Возвращаемся к нашим японцам. Кодекс у нас появился.
Да, конечно.
Палочки, наконец, стали попендикулярны, и все
расписали. Конечно, потому что до этого это же ужас. Крестьяне платили рисом, крестьяне платили тканями, крестьяне платили работами, но это же не совсем правильно, нужно же учитывать. Так мы остановились с вами на том, что считался налог с земельного надела, но помимо него был еще и участочек. Вот для домашнего хозяйства такой приусадебный, огородный, маленький.
Где редьку выращивать, собственно.
Что мог вырастить, он выращивал, и даже... И вот его можно было заложить или еще в аренду сдать. А вот надел нельзя, потому что с надела идет доход государству. Вот. И в любом случае государственный чиновник должен у тебя забрать либо денежки, либо, скорее всего, тот же самый рис
продуктом
с этого надела, продукт. А если ты на государственном отделе провалил что-то и не можешь ничего отдать, то иди и работай. Так? А вот домашний участочек, там можно что-то еще с ним...
То есть это был как бы безвозмездно человек получил?
Да, 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 да.
Чтобы с голода не умирали.
Вот, чтобы, конечно, потому что получалось очень просто. Император, который тогда уже у нас небесный император, он понял, что население не должно помирать. И на всякий случай у них вот появились вот эти вот участки.
Скажите, а про переписи что-то слышно? Как так, они проводятся? Или просто вот кто пришел, землю попросил, того зарегистрировали?
Не-не-не. В каждой провинции существует имперский чиновник, глава провинции. А дальше идет местный чиновник. А дальше доходит до самого низу, и в деревне назначается чиновник из местных жителей.
Староста.
Когда они проводят инвентаризацию всех участков, и уже по вот этим участкам приписывают людей, которые получили участки, и второе приписание, вторая перепись, которые должны нести воинскую повинность. И это другая группа людей. То есть человека учитывали, вы правы, не просто как жителя, а его учитывали как потенциального воина, его учитывали как владельца участка, и его учитывали как раба. Вот.
И это разные люди.
Но это разные варианты учета. Так?
Ну, один человек мог быть и воином.
Нет, он и был во многих случаях, но воином и рабом, конечно, он не был, но он мог быть в разных комбинациях, но это дополняющая система учета. Так вот, для того, чтобы эти системы учета реализовывать, нам нужны люди, которые все это организуют. Им надо давать больше. И вот если ты относишься к чиновнику на службе у императора, тебе уже дают не 12 соток земли, а тебе дают 120 соток земли.
О.
Это на срок службы. Вот так. Вот госчиновники не машин с мигалками, а вот 120...
Ну, то есть туда можно нагнать крестьян совсем бедных, и они будут на тебя работать.
Да.
И отдавать
вот.
Себе значительную
Но
часть это, урожая.
Это начальный вариант. Так? Вот. Потому что если мы посмотрим... Я немножко не так сказал. Почему? Потому что, да, были провинции, где самый минимальный был для чиновника это 72 сотки. Вот это минимум миниморум. А максимальное уже для высочайшего уровня чиновников, там все росло, и получалось почти 50 гектар. Вот.
Неплохо.
Вот так вот. Вот такой диапазон. То есть мы начинаем с вами с 12 соток и доходим постепенно до 50 гектар. Но это еще не все. У нас же надбавки существуют за чин и за звание. Тут то же самое. Значит, когда у тебя соответствующий ранг, то ты в пожизненное пользование, там по должностному окладу, так сказать, это пока ты служишь, а вот ранг, когда у тебя генеральский и княжеский, тебе дают пожизненное пользование, там тебе дают от 10 гектар примерно до 100 гектар.
Угу.
Так, то есть, если ты с одной стороны, ну, условно, японский министр, и еще ты князь и генерал, так, опять-таки, условно, я специально привожу, не обижайтесь, господа японисты, к нашей логике, так, угу. То тебе достается вот до 120 гектар земли, так, вот. И,
ее, кстати, можно сдавать в аренду? Или надо каким-то иным способом ее обрабатывать?
Ты должен с нее получать доход. Это тебе. Угу. Пока у нас не начали самураи разоряться. Они у нас будут интенсивно разоряться еще где-то лет через 500. Так, вот.
Пока
раздают. Пока император только забрал себе, и вот он начинает раздавать. И это еще не все. Он может за заслуги выписать именной указ и еще дать земли. Но это уже может дать ему на пожизненно, или ему с сыновьями, или ему с сыновьями и
внуками.
Но, опять-таки, по анекдоту с Шеварнадзе, так было и там. Потому что когда они получили землю, они говорят, а нам нужны крестьяне.
Ну, разумеется,
правильно?
Я к тому, что с мечом он не спашет.
И тогда мы смотрим, вот как раз в кодексе Тайхо прописано подробно кормовое пожалование. Там выделили чиновников по категориям, и было 5 категорий, и в зависимости от категории устанавливалось кормовое пожалование. Сколько крестьянских дворов ему прикрепляют. Поэтому вы абсолютно правильную логику
право.
Развиваете, да. Следующий этап им дать крестьян. Но они же еще и хотят, аристократы, кушать и чиновники. Поэтому подальше пошел третий вид. Ему надо дать сезонное пожалование. То есть уже надо выплачивать что-то, рис, ткани и прочее натурой. Так? Вот. И таким образом, где-то вот считайте, за 60 лет была построена совершенно логичная система. Так? Вот. У нас появляются чиновники-аристократы, которые получают большие наделы земли, которые получают прикрепленных крестьян, и которые получают еще и продукты.
То есть и барщину, и оброк.
Барщину, и оброк, все, все получают. Так? Но, опять-таки, этого недостаточно. Так? А для того, чтобы это было реализовалось, нужно было строить мощное централизованное управление. И если в начале этих реформ большая часть производимого доставалась тем, кто обрабатывал, так, то постепенно появляются советы, появляются группы, решающие вопросы, туда выбирают придворных, у них появляются наследственные титулы, резко растет количество чиновников. Так, возмущаются монастыри, они говорят, зачем нам налоговый статус, они постепенно получают безналоговый статус, наиболее сильные феодалы говорят, а как же это мы будем платить, у нас огромные расходы, мы же, вот, понимаете ли, служим императору и так далее, и так далее. Они выбивают себе безналоговый статус. Так,
в результате, в общем, платят за все крестьяне, я правильно понимаю?
Нет. Крестьяне тоже постепенно теряют налоговый статус. Потому что крестьян раздают. Так, вот. И все больше и больше, большая часть крестьян у нас отходит уже реально к феодалам. Так? Вот.
То есть у императора самого не остается уже его собственных крестьян? Все меньше и меньше.
У него остается очень мало власти. Надо понимать, что в Японии император, он всегда император. Он великий.
Но он как будто на небе живет.
Но у нас постепенно вся сила переходит к сёгуну. Так? Вот. Сёгун генералиссимус. И вот если мы смотрим, что получилось, в конце концов, где-то к периоду, когда у нас вот Владимиро-Суздальская Русь возникает, там у них Еремота реально сёгун захватывает власть в стране. Он строит свою ставку. Кстати, недалеко от Токио, совсем рядом, если посмотреть. К нему перебегают чиновники, и императорский двор где-то там, он далеко, должности там продают по-прежнему, но у императора нет политической власти. И опять у нас с вами и система управления, и система налоговая начинает меняться. Потому что сёгун уже назначает своих вассалов, у него вассалы, гакинины, губернаторами. Он назначает их военными губернаторами в провинциях. Он своих вассалов назначает управляющими в частные поместья. Чтобы контролировать, что же там происходит. Так вот. И получается интересная вещь, если мы посмотрим источники 12 века, мы видим, что с одной стороны есть старого типа чиновники, идущие от китайской традиции, которые вот при императорском дворе вроде они работают, по-прежнему что-то выполняют, но рядом с каждым из них возникает такой военный администратор. так, и у него власти становятся...
грубо говоря, это такой ползущий военный переворот. Военные пришли к власти.
Не очень-то ползущий, он захватил власть, а потом, когда он умер, это 1199 год, и приходит его тесть, Хазрет Такимаса, он это на 200 лет это предопределена власть в Японии, так, они работают регентами пару сотен лет, так.
Ну, а это вот... по наследству передающиеся?
Ну,
или не, там...
ну регент, да, там, там вот этот вот и император Готоба, которого свергли, он пытался вернуть себе власть, но Такимаса, естественно, его разбил, и вот он, пользуясь этим, что вот, понимаете ли, император, который отрекся, вот пытался снова вернуться и вот воюет, а есть повод. Он разбил императора, значит, что надо делать? Конфисковывать. Надо конфисковывать землю у вот этих вот бывших и оставшихся государственных чиновников. Так? И он все начинает забирать землю. Опять Япония – это проблема земли. Так? Вот. И всех своих вассалов он старается везде назначать управляющими.
Тем самым как бы передавая им эти земли.
Конечно. И вот если мы посмотрим, что вот этот род Хозе делает, он все время насаждает контроль и контроль. И вот мы видим, как Япония переходит, как, именно как земельные участки переходят под власть сёгунов. Так? А мы видим колоссальное количество юридических споров по владению землей. И почему-то так получается, что земля постепенно отходит все наверх. А система налогообложения, вот это мы вот с вами сейчас построили вообще фантастическую систему налогообложения. Потому что вот то, что начал строить Хозе Такимаса, и то, что работал пару сотен лет, это очень любопытная система. Он фактически отменил налоги в стране.
Так. А на что же он жил, бедняжка?
А вопрос, а зачем? Если... расходы на управление минимальные, потому что везде управляют твои вассалы, твои собственные вассалы. Ты их везде поставил. Так вот.
Им можно не платить, вы хотите сказать?
Нет, ты им даешь право пользоваться принадлежащей тебе уже приписной землей. А-а-а. Значит, платить им не надо. Так? А вот землю постепенно он отбирает на себя, хотя формально где-то это все равно числится, что это земли императора и так далее, но они принадлежат сёгуну. Так? Вот. Он владеет огромными собственными поместьями, живет он за счет, как самый крупный феодал, живет за счет собственных доходов. Так вот, и возникает интересная вещь. В стране-то налогов практически нет, и вот этот вот режим, он достаточно популярен. Но представьте себе, не обдирают никого налоги. И когда ни император, ни сёгун не берет налогов с населения, они очень популярны в народе, и они очень хорошие. Есть маленькая проблема. Есть вот
местные, которые обирают.
Который обирает, но он местный. Это совсем не верховная власть. Поэтому верховный режим, он популярный. Тем более надо учитывать все-таки исторические, моральные и прочие традиции японцев. И поэтому стабильность такая была достаточно долго. Вот. Но...
То есть, я прошу прощения, как бы резюмируя, получается, что на этом этапе крестьяне, которые, собственно, продукт вырабатывают, да. Они...
Вообще не платят налоги.
Они не платят налоги, конечно. Но приходит управляющий, бьет их палкой и отбирает часть.
Конечно, они его кормят. Они его содержат, они содержат. А больше того, так как это военный администратор, то у нас еще решены проблемы с армией.
Полиции.
С полицией, да. Естественно.
А, А как, что получает верховный властитель? Кто ему хоть что? Он-то что ест?
Как что ест? У него огромное собственное поместье. Колоссально.
А, то есть он живет от собственных доходов.
Он просто на вот этом арбитраже столько забрал себе. Если мы посмотрим, по японским понятиям, земли, относящиеся к роду Хозе, они огромные были. Так вот, но... А вот дальше опять начинается новый этап. Значит, у тебя появляется довольно много самураев, так вот. Эти самураи хотят быть где-то управляющими, вернее, даже не управлять они хотят, они просто хотят получать доходы. Им нужны земли для этого, с которых получают доходы.
Ну, накормление, вот чтобы сесть.
И вот тут-то уже к моменту появления монголов мы видим первые сведения о огромных долгах, которые появились у самураев. Так? Вот. Но тут, конечно, монгольское нашествие, тут Япония отбилась, божественный ветер, все в порядке. Но долги.
Так, вот здесь объясните мне, пожалуйста. Прекрасный самурай вооружен, у него есть еще какая-то команда там помладше самураев, условно говоря. А как он может влезть в долги? Он же пошел, у него какой-то участок земли-то есть за ним?
А ему жить надо на что-то. Ему нужно покупать его замечательные мечи, доспехи. Ему нужно содержать свой воинский отряд. Ему нужны расходы. Ему дали участок. Он взял этот участок, получил этот участок.
Так, ну, то есть крестьяне дают недостаточно.
Да, не дают недостаточно. У него расходы большие. А есть, появляются, наконец-то, и вообще безземельные самураи, которым земель не хватает. Так, вот. И все идет опять несколько сотен лет, и наступает замечательный 16-17 век. Так, у нас с вами, естественно, должен появиться режим Токугава. Так вот, но надо понимать, что было интересного перед его появлением. Приехали иностранцы. В 16 веке появляются португальские купцы, 1540 год.
И миссионеры, видимо, тоже нагрянули.
Ну, миссионеры, да. Миссионеры, конечно, отчитывались перед метрополией о том, что у них колоссальное поступление новообращенных сотнями тысяч. Появляются англичане, появляются испанцы, но первыми, естественно, были португальцы. Они везут шелк, они везут золото. И вот тот, кто привозит товары, и тот, кто назад везет то же самое серебро, зарабатывает немерено. И поэтому проблема... На чем? Какие были вопросы у Токугавы? Ограничить точки, в которые могут приходить иностранцы. Они же зарабатывают очень много денег, и у него на территории появляются люди, зарабатывающие очень много денег. Так вот. И что же это получается? С одной стороны, идут христиане, распространяются по стране. С другой стороны, богатые люди появляются в стране, и власть трещит. Мы только что ее опять захватили. Потому что когда идет вот этот вот период последовательно Набунага, Хидзиоси, Иясу, они сначала пишут, что и говорят о том, что ничего страшного, пусть будут иностранцы. Но когда они обнаруживают, что такое происходит, а их задача, они опять перераспределяют землю. Потому что дальше, когда после Хидзиоси приходит к власти Токугава Иясу, он после вот этой своей великой битву при Сагихаре опять перераспределяет все земли, опять берет больше себе, опять раздает вассалам, опять он принимает на себя титул сёгуна и все переделывает. А тут есть то, что нельзя переделить. Они же иностранцы, и поэтому сначала его еще предшественник издает эдикты против христиан, а потом начинает казнить иностранных священников, а Иясу, когда он приобрел абсолютную власть в стране, он говорит, вообще всех миссионеров из страны выгнать. Так, закрывается постепенно английская фактория целиком, испанская целиком, и он все вот эти вот точки контактов с внешним миром убирает до минимума.
Объясните, пожалуйста, что сёгуну не нравится в купцах иностранных? В том, что они богаче его?
они полностью неконтролируемы. Они несут веру, которая неконтролируемая, которая распространяется, и они источники денег, которые неконтролируемы. И они порождают торговли с кем-то, богатых людей на территории Японии, которые тоже неконтролируемы. Вы обратите внимание, третья волна колоссальных реформ в Японии, и опять все сводится к резкому усилению монопольной власти, властителя, в данном случае Сёгуна, так? И к полному переделу того, что есть. И вот он оставляет только в Нагасаки маленькую-маленькую бухточку, куда могли голландские купцы приплывать, чуть-чуть, буквально пара причальчиков для китайских торговцев, чуть-чуть на Рюкю, чуть-чуть на острове Цусима можно было торговать, и на 300 лет практически Японии закрывает. И дальше темпы роста падают. Да, действительно, внутренний рынок есть, рисом торгуют. И первый бюджетный дефицит фиксируется, капитальный, очень серьезный, в 18 веке. И начинается, кто-то пробует аграрное производство увеличивать, кто-то пробует законодательные расходы государственные убирать. Так? Вот. Есть отдельные неплохие экономисты, если в этой самой роду Токугава мы посмотрим, тоже Есимуне, который в 18 веке правил практически 30 лет, он почти наполовину срезал госрасходы, но все равно у нас с вами страна замкнутая,
аграрная,
у нас с вами население страны почти не растет. У нас с вами никаких доходов от таможенных пошлин не идет, так, и у нас с вами дальше, увы, страна не развивается.
И
нужна революция Мэйдзи, и нужен новый бум Японии для того, чтобы все стало по-другому.
Значит, следующая передача. Нам с вами необходимо прийти к японской модернизации 19 века, правильно?
19-го, ну и немножечко, конечно, Вторая мировая война и то, что было после нее.
Ну хорошо, ладно.
Да, но модернизация, Мэйдзи, конечно, это интересно. Кто же нас побил в 905-м? И за счет каких
доходов?
Хорошо.
Налогообложение в Японии в следующем фискале, в следующее воскресенье. Слушайте продолжение. Сейчас мы как раз в японском кризисе. Рассвет будет в следующий раз. Ольга Журавлева, Александр Починок. Всем спасибо, всего доброго.
Неизбежны лишь смерть и налоги.